Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях, как водится, говорит с нами о семье актер театра «Модерн» Алексей Богдасаров. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Алексей, у меня такой к вам первый вопрос. Вот вы играете в театре какие-то необыкновенно такие сильные роли. Вы играете Лаврентия Берию, Кутузова в грядущем спектакле «Война и мир» театр «Модерн».
Да, совершенно верно. Репетируем, пока еще не играем, но скоро будет премьера 10-11 декабря и 7 января. Мы будем играть спектакль «Война и мир». Не спектакль, мы любим называть его мистерией. Лев Николаевич Толстой запрещал называть роман «Война и мир» романом, а Юрий Вячеславович Грымов, постановщик спектакля и художественный руководитель театра «Модерн», не хочет называть этот спектакль спектаклем, потому что это действительно мистерия, это огромное действо. Не только вся труппа театра участвует, но еще и хор Свешникова, замечательный хор русской песни. То есть это 60 человек на сцене, и это действительно не совсем спектакль. Но я долго рассказывать не буду, приходите и увидите.
Но я еще не закончила свой вопрос.
Да, простите.
Вы также играете Сталина, Марка Антония. Ну, у вас какие-то очень сильные персонажи.
Государственные деятели и военные.
У меня вопрос, который вот хотели задать вам, может быть, ваши коллеги, но так и не получили еще ответа. Вот как это связано с вашей личностью? Это вот как-то переходит в вашу жизнь? Или это, так сказать,
это абсолютно
случайно?
Никак не связано с моей личностью. И никак, слава богу, не переходит в мою жизнь. Вот это всего лишь...
Сталин, Берия, в общем, не переходит
в жизнь, слава богу. Кутузов тоже.
Ну, Сталина я играл много лет назад, еще в студенческом театре МГУ, когда мне было 25 лет. Берию я действительно играю сейчас в спектакле «Ничего, что я Чехов». Кутузова репетирую. Я играл и королей, и баронов в своей жизни. Понятно, что никак это не пересеклось с моей личной жизнью. Это всего лишь часть актерской профессии. Мы проживаем тех персонажей, за тех персонажей, которые нам удается сыграть. Поэтому нет, никакого личного отношения у меня нету к моим героям. Но играть я стараюсь их по-настоящему честно.
Я почему-то вспоминаю сейчас фрагмент из фильма «Ноттинг Хилл», когда герой задает вопрос тоже на пресс-конференции одному из актеров, причем фильм герой не смотрел, говорит, а вы себя со своим персонажем ассоциируете? Он говорит, нет, говорит, почему? Потому что я играю взбесившегося робота-маньяка-убийцу.
Ну вот, примерно то же самое. Как я могу себя ассоциировать с Берией? Мне сложно это представить.
Но мы упомянули Кутузова.
Анин вопрос был не про ассоциацию себя с персонажем. А вот смотрите, у нас был Юрий Вячеславович в программе. Я его пытал тем же вопросом. Он очень так мастерски от него немножко ушел, но перевел тему. Ну, смотрите, «Война и мир». Мы со школы учили, что там мысль семейная. Очень Толстого занимала. И я предлагал этот тезис Юрию Вячеславовичу Грымову, он так сказал, что, ну, это да, и это из романа никуда не девается, но вот нас в романе интересует еще одна линия, помимо этой, и я так понимаю, что у спектакля некий такой подзаголовок «Русский Пьер».
Да,
вот так это формулирует режиссер,
да.
Некое понимание, как Пьер стал Петром.
Да.
Вот это от такой французскости к русскости. А вот все-таки, как вы это переживаете, и все-таки, есть ли там и какое место мысль семейная вообще в обсуждении темы для вас занимала? Все-таки она неистребимая из романа. Это, по сути, история двух семей, Ростовых и Болконских, но на этом все стоит там.
Нет, есть, безусловно. Другое дело, может быть, не красной нитью это проходит в спектакле у нас, потому что, ну, вы же понимаете, такую громаду в спектакль уместить невозможно. И у нас действительно линия Пьера в основном рассматривается, как он пришел от западничества, от масонства к настоящему русскому патриотизму и к вере. Но нет, конечно, у нас есть и семья Болконских, есть сцены и старого князя, и княжны Марьи, там приезд Андрея, гибель Лизы, вот первой его жены, потом, понятно, и Наташа, и граф и графиня Ростовы. Это все есть. Но я повторяю, это все-таки не главная линия нашего спектакля. Но это есть. Это
Алексей, есть. Вот мы начали передачу с несвойственной нам интонацией такой вот, мы начали говорить о творчестве. Я хотела бы все-таки вернуть нас немного к семье, хотя мы говорим о семье сейчас тоже. Вот, можете ли вы сказать два слова о своей семье? Вот я знаю только, что у вас большая семья. Из кого она состоит?
О, да, у меня большая семья. У меня 6 детей и внучка уже тоже большая, ей уже скоро 12 лет будет. Дети разновозрастные, старшие мои дочери 37, младшие мои дочери 18.
Слушайте, с вами есть о чем поговорить.
Да, 4 дочери, 2 сына.
Потрясающе.
Угу. Так сложилась моя жизнь. Они все очень любят друг друга, они любят друг с другом встречаться, хотя уже, понятно, и живут в разных местах, и даже в разных городах.
В разных городах?
Да, да. Ну, в основном в Москве все живут, но старшая дочка у меня живет в Бишкеке. Это моя родина, и она там родилась.
Когда к нам приходят в гости многодетные родители, мы не можем избежать этой темы. А как люди решаются на многодетность? Я вот этот вопрос задаю, и тут же предваряя, вернее, продолжая его некой такой историей, что нам у нас в гостях, когда была пара, у которых, по-моему, 12 детей или 11, они сказали, мы против героизации многодетности, мифологизации, что это такие люди, которые себе поставили миссию, и вот они рожают детей там, с какой-то высокой целью. То есть нет у вот многодетности иной цели, кроме самой многодетности, кроме того, что множится любовь. И это аспект вот, того, что людям нравится, что у них много детей. Не надо никаких вот дополнительных смыслов сюда навешивать.
Абсолютно согласен я вот с этим. Абсолютно.
Ну, вот
согласен.
Я сам и ответил.
Поговорил.
Ну нет, ну действительно, ну что здесь может быть, кроме любви? Ну, вот я не понимаю, что за философия такая, может быть, что во главу угла себе ставить, там, многодетность или, наоборот, малодетность. Это я не очень понимаю, зачем это вообще.
Ну, не знаю, например, вот у меня знакомая недавно родила 3-го ребенка и рассказывает, что, я не знаю, это опыт пока мне недоступный, что на 3-го сложнее решиться, чем на 2-х. Потому что первый ребенок это понятно, как бы это вот первый ребенок, это первый опыт родительский, надо, чтобы были дети. А второй вроде как там некий полный комплект в таком совсем обыденном понимании. А третий это уже немножко еще раз. Это вот еще раз, вроде мы уже это дважды испытали, а теперь уже какой-то надо как-то себя мотивировать на это. Ну, вот вы с этим не согласны?
Мне кажется, это надо с женщиной об этом разговаривать.
А, ну,
это все-таки совсем другое дело. Что женщина в этом смысле, мне кажется, ну, что ли, более ответственный человек.
Да?
Мне так кажется.
А в каком смысле?
В каком смысле? В смысле, в том простом смысле, что ей рожать, ей кормить. Вот и все.
Интересно. Сейчас мы спросим у Анны, что она об этом думает.
Ну, слово «кормить» у меня как раз ассоциируется с какой-то мужской такой функцией. Кормилец.
Да, да, да. Кормилец семьи. А кормилица ребенка все-таки женщина. По крайней мере, первые месяцы или даже годы дитя.
Алексей, вот вы сказали, сколько лет вашим детям. Я сейчас сразу представила, сколько же лет вы вместе живете со своей женой. А можно ли узнать у вас, как начиналась ваша семья?
Дело в том, что у меня третья жена. Я прожил с первой женой 15 лет, со второй поменьше, а вот с моей нынешней женой я живу уже 21 год.
Хороший срок.
Да. Простите, еще вторая часть вашего вопроса.
Как начиналась ваша семья?
Как начиналась семья? С влюбленности начиналась наша семья. Как, наверное, все семьи начинаются. Вот. Мы вместе репетировали в театре, и как-то так сложилось, что наши репетиции переросли во взаимную привязанность, в любовь. Потом мы поженились. У нас родился сначала один ребенок, потом второй ребенок. Ну, вот так как-то. То есть у меня старшие две девочки от первой жены, а старший сын от второй жены, остальные мои дети от моей нынешней жены.
Алексей, тогда вот такой вопрос. Я знаю, что вы человек верующий. Можно ли спросить, как это все произошло, как вы пришли к вере? Это может быть интимный вопрос, но очень хочется вам его задать.
Понятно, что интимный, но раз уж вы задали, то как не ответить? Я пришел уже в зрелом возрасте, достаточно зрелом возрасте. Мне было уже под 30. Я очень долго размышлял и долго, сомневался. А потом, как это всегда, наверное, бывает, ну, некие чудеса стали происходить внутренние мои. Я не скажу, что это были какие-то зримые чудеса, но внутри что-то стало меняться очень резко. В том плане, что я стал гораздо более спокойнее относиться к жизни, к людям. Мой будущий крестный, ныне покойный, к сожалению, мой друг и коллега Володя Чаплыгин, как-то так меня очень мягко направил в сторону, не только в сторону театра, мы с ним театр вместе делали, но и как-то в сторону церкви, мы стали посещать храмы, просто заходить, смотреть, и что-то во мне произошло, я захотел креститься. Я крестился в селе Шеметове, это за Сергиевым Посадом. Вот отец Михаил меня крестил. Вот крестным стал Володь Чаплыгин, а крестной Катя Дурова, замечательная актриса, дочка Льва Константиновича Дурова, народного артиста Советского Союза. Вот так я пришел к вере уже во взрослом состоянии, так сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Богдасаров, актер театра «Модерн», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы сказали, что до принятия крещения думали, сомневались. А что это были за сомнения? Это были сомнения, есть Бог или нет, надо ли креститься или нет. Вот какого рода сомнения проживали? И как на них ответило крещение?
Это были сомнения вообще разного рода. Не только там, надо ли креститься или не надо. А вообще, стоит ли вообще думать в этом направлении. Даже до такого доходило. Сейчас мне дико как-то даже представлять себе. Но тем не менее, это было со мной. Поэтому, что было, то было, что называется.
Нет, а сомнение, это, что называется, ненаказуемо, очень даже полезно, как мы знаем. Это то, что приводит к какому-то росту обычно.
Ну, вот я надеюсь, что и привело. Потому что сейчас я очень как-то внутренне спокоен, очень счастлив. Вот я считаю, что я счастливый человек. В том числе, не в том числе, а, наверное, прежде всего потому, что я все-таки вот пришел к вере.
Есть ли в вашей семье какие-то традиции, связанные вот с христианством?
У меня бабушка была воцерковленным человеком, И не покрестила она меня в детстве только потому, что боялась за маму, потому что мама была студенткой медицинского вуза и, естественно, комсомолкой. Она очень боялась, что маму могут выгнать из института просто-напросто. Вот. Но она была всегда человеком воцерковленным, ходила в храм до последних дней своей жизни, очень много мне рассказывала, хотя неграмотным была человеком, простой русской крестьянкой. Она не умела ни читать, ни писать, но была мудрейшей женщиной. И, ну, сказок 150, наверное, рассказала мне в детстве,
150.
Которую я потом читал, допустим, у Афанасьева и думал, надо же, бабушка-то откуда это знает. Ну, действительно, это какие-то народные были такие, да, в... Такие вот.
Афанасьев-то их, прошу прощения, что перебиваю, ну, собрал
собирал,
как раз у
да.
бабушек.
Он же как раз собирал, да-да-да. Вот, я повторяю, вот она очень сильно на меня, вообще очень много для меня сделала в плане и духовном, и прочем. Это вот моя бабушка, мамина мама. Ну, вот это, пожалуй, наверное, больше в нашей семье-то и не было. Нет, папа тоже был верующим человеком, но в церковь ходил редко.
Не то было поколение, конечно.
Да, да, да. Это им было очень сложно. Гораздо сложнее, чем нам.
Ну, вы в своей семье создаете какие-то вот...
Да, конечно. Мы прихожане храма Петра и Павла в Лефортове. Ну, то есть, жена там... Намного чаще меня даже бывает, хотя я тоже стараюсь не пропускать. И дети тоже. Сейчас уже пореже, потому что учебы, работы, но бывают.
Ходят сами в храм,
ходят,
да?
Да.
Человек, когда начинает только церковляться, тут я снова делаю только шаг назад на прямой времени, обращаясь к тому времени, когда вы только покрестились. Когда человек начинает воцерковляться и сталкивается с, вот, с церковной жизнью, это не всегда бывает просто. Причем я говорю не про какие-то там нестроения церковной жизни, про какого-нибудь там грубого человека в храме, а про то, что ты сталкиваешься с новым миром, и не все в нем понятно. Зачем идти на исповедь? Не знаю, такого рода вопросы, которые... Ну, это некие пороги, которые приходится преодолевать. Вот у вас так было? Что было самым трудным в начале вашего пути в церковь? Для вас лично?
Ну, непривычно было, конечно, непривычно. Я бы не сказал, что прямо-таки трудно, но тут важно терпение. Важно спокойно... медленно, не торопясь, понимать, что происходит вокруг, что происходит в храме, что происходит с тобой в храме. То есть не торопиться. Вот это, мне кажется, очень важно. И поэтому, ну да, было просто непривычно, но я бы не сказал, что прям трудно мне было, что мне как-то вот что-то меня ломало, что-то меня корежило. Этого не было. Этого не было. Боялся идти на исповедь, конечно. Ну как? Рассказать незнакомому человеку, да, о сокровенных вещах, в своих грехах, покаяться в грехах. Это, конечно, очень сложно поначалу. Но вот я повторяю, терпение, терпение, еще раз терпение.
Это очень интересно, в ваших словах такая мысль звучит, которая мне очень, кажется, важной, потому что часто мы же какую логику исповедуем? Если я что-то не понимаю, значит, смысла в этом нет. Вот прошел в церковь, а там что-то непонятно. Значит, это бессмысленно, если я этого не чувствую и не понимаю. А вы говорите, что надо немножко подождать, и в этом есть некая изначальная установка, что смысл есть, просто я его пока не понимаю. Это вообще другая логика. Это логика того, что изначально я готов этот смысл постигать, и то, что он мне не открывается пока, это моя проблема, ну, проблема, задача моя его открывать. И это другой взгляд на мир, это очень круто, мне кажется.
Не, ну как... Если есть вера, значит, она есть. Значит, ты должен к ней прийти, а не она к тебе.
Хорошо сказано.
Да, здорово.
Вы сказали, что боялись ходить поначалу на исповедь. Я хочу сказать, что я до сих пор очень боюсь ходить на исповедь. Я как-то помню, что я стояла...
Да нет, это я боюсь до сих пор.
Очень суровому батюшке и вся дрожа. Но он один просто принимал исповедь. И ко мне подошла прихожанка... и говорит, боишься? Я говорю, очень боюсь. Она, показывая пальцем вверх, говорит, а его не боишься? И как-то очень меня вразумилось.
Так нет, его-то и боимся как раз.
Да-да-да, ну как бы мы боимся там говорить незнакомому, как вы сказали, человеку, да?
Да, поначалу, да, конечно.
Хотя потом мы уже как-то выбираем, наверное, каких-то там батюшек, к которым мы хотим ходить и так далее.
Я вспоминаю твою историю, когда ты рассказывала, что приехала в какой-то монастырь и спросила у матушки-настоятельницы, ну, как у вас тут дела? Она ответила, погибаем. Ты спросила, что так все плохо? Она говорит, а вы что, спасаетесь, вы думаете? Я понял, что вообще тебя окружают постоянно какие-то суровые матушки в церкви.
Ну, почему суровые? Она такие, очень такая, ну,
такие
была...
духовно строгие.
Нет, ну, всякое бывает. Но хотела у Алексея спросить. Вот у вас был период, когда вы воцерковились, да, такого неофитства, когда вы истину обрели, знания получили, и хотелось его нести, так сказать, в массы? В массы — это не обязательно вашему зрителю, это, может быть, ваши там близкие. Хотелось всех воцерковить вокруг.
Нет. Нет, я бы не сказал, что прямо вот так вот воцерковить всех вокруг. Просто я делился. Я делился своими ощущениями, своими мыслями с теми же с людьми, с которыми я и раньше общался. С своими друзьями, с своими детьми. Я вообще стараюсь быть ни в чем не навязчивым человеком. Видимо, не моя миссия быть миссионером, понимаете? Но вот я просто делился своими ощущениями. Мне кажется, это, может быть, даже иногда сильнее действует, чем такое мощное желание сделать окружающих себе подобным.
Вот я поэтому и начала этот вопрос. Мне хотелось у вас, на самом деле, вывести вас на тему, как говорить о Боге со своими детьми. Нужно ли это делать? Вот как,
да,
как
это нужно делать.
Приходили?
Ну, это
вот
нужно...
как?
Ну, во-первых, вы имеете в виду, дети ведь разные, разновозрастные бывают.
Ну да, да.
С маленькими детьми это одно.
С маленькими проще.
Гораздо проще.
Они тебе,
конечно,
верят во всем.
Да. Вот уже с повзрослевшими гораздо сложнее. Но все равно надо. Все равно надо. Опять-таки, не давя, спокойно, рассудительно. Спорит — замечательно, давай поспорим. А вот есть аргументы, а у меня свои и так далее. Вот она и рождается, эта истина, в этих спорах. А вот в этой книжке так написано. А вот так здесь вот так сказано и так далее. То есть, ну, просто это нормальное человеческое общение.
А у вас были такие споры с детьми?
Ну, прям таких уж ярых споров не было. Ну, скорее, это были споры на уровне «не хочу сегодня пойти в церковь». Ну, вот сегодня мне неохота.
А что делать такой ситуации, когда ребенок говорит, тоже более-менее взрослый?
Ну, я сторонник того сказать, что да, неохота. Ну, неохота, не ходи. Только ты подумай, а почему тебе неохота? Надо ж обо всем думать, в том числе и об этом. Вот тебе почему-то неохота. Ты должен себе ответить на вопрос «а почему?». Если ты не отвечаешь на этот вопрос, так, может быть, тебе сходить? А после этого ответ к тебе придет.
Тонко.
Интересно.
Да, тонко.
Надо взять на вооружение.
Я должна сказать, что когда мой младший, что-то сегодня понесло говорить о себе, да, вошел в возраст такой антиклерикализма, ну, то есть такого бунта, да, подросткового. Mm-hmm. И вот, как вы говорите, мы начинали спорить, и у меня, конечно, всегда было больше аргументов, чем у него. Я просто больше книжек прочитала на тот момент. Mm-hmm. И всегда наши споры оканчивались тем, что он говорил, да ну тебя.
Вот так.
У вас такого не было?
Я не помню.
Но у вас дети проходили вот эти периоды бунтарства,
да,
конечно,
такого, да? Конечно,
это
конечно.
Это нормально, вы считаете?
Ну, я, наверное, считаю нормально, абсолютно.
Как
нормально
с ними общаться в этом возрасте? Хочется каких-то лайфхаков.
Нет, ну вот я повторяю, что нужно, все равно нужно спокойно и как бы включать логику. Пусть они сами думают, пусть они сами решают вот именно в таком возрасте. Но ты сначала ответь себе на вопрос, а потом что-то делай. Поставь его. Он поставил, поставил. Ответь. Не отвечаешь? Так, может быть, лучше сходить? Тебе что-то, может быть, поможет ответить на твои вопросы. Но я не настаиваю никогда. Никогда не настаиваю.
У нас был тоже в гостях один человек. Очень меня его мысль зацепила. Он сказал, что я вообще не считаю, скажем так, уместным пытаться как-то особенно активно воцерковлять своих детей, хотя дети в семье все церковные, потому что я не считаю, что себя до конца воцерковил. Но если под воцерковлением понимать не хождение в церковь, по каким-то дням, а именно пребывание в церкви, как вот в неком постоянном таком смысловом пространстве, что мы есть часть церкви, раз мы чада Божьи. И тогда это вопросы домашнего поведения, домашней молитвы, просто вот того, как мама с папой друг с другом общаются, вот это воцерковление. А вот здесь возникают, условно говоря, у вас какие-то вопросы, разговоры с детьми, не про хождение в церковь, а вот про... Там, молитесь вы вместе дома? Или там вы молитесь, а дети видят? Или вот... Что такое вера в повседневной жизни, вот скажем так?
Вообще, да, это такой вопрос очень интересный. Потому что действительно, до какой степени ты воцерковлен? И вообще, есть ли какая-то степень? И нужна ли эта степень? То, что у каждого она должна быть своя, наверное. Ну, когда мы молимся дома, то они, конечно, они прислушиваются, иногда участвуют в этой молитве. Но в основном у нас это делает жена. В основном. Я вам честно скажу, иногда слушаю вместе с ней, там, с детьми, там, утренние молитвы. Я обязательно готовлюсь перед исповедью и причастием, понятное дело, то есть я читаю каноны, я сам их читаю. Я не люблю, то есть не то, что не люблю слушать, я люблю сам их читать. Вот. Мне кажется, меня больше входит, когда я это делаю сам и вслух.
Конечно. Алексей Богдасаров, актер театра «Модерн», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы вернемся буквально через минуту, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».